Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ОДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 22 ноябрь. Кыргызстанда кылмыш жаза процессуалдык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык прокуратуранын ролу күчөтүлдү.
Кимге ушул функция жүктөлүш керек деп суроо турса, мен айтат элем, прокуратурага жүктөлүш керек депчи.
Европада COVID-19 инфекциясынын жайылуусуна байланыштуу киргизилген жаңы чектөөлөргө каршы нааразылык күчөдү.
Мен бул жакка эркиндик үчүн күрөшүүгө келдим.
Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз, илим жаңылыктарын айтып беребиз жана сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышына орун беребиз. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтому аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Каянбек Сатыбалдиев жасалма диплом алган деп шек саналууда. Анын үстүнөн жазык кодексинин документтерди жасалмалоо беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылганын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү 19 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында билдирди. Ал Жалал Абад мамлекеттик университети тарабынан бир тууганы Кыялбек Сатыбалдиевдин атына берилген дипломду колдонуп жүргөнү айтылууда. Кыянбек Сатыбалдиев алдыдагы шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер болуп барууда. Ал БШКнын жыйынына катышып, документте анын ысымы техникалык ката менен жазылганын билдирди жана бул жагдайдын азыр көтөрүлүп жатышын саясий иш деп мүнөздөдү. Бош райком мүчөлөрү бул маселени тергөө жана соттук териштирүү амалдары аяктагандан кийин кароо чечимин кабыл алышты. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер Шайлообек Атазов менен Төлөнбай Нурбаевке, Социал демократтар партиясынын лидерлеринин бири Темирлан Султанбековго 7,5 миң сом айыппул салынды. Алар үгүт маалында диний маселени козгоп, мыйзам эрежелерин бузганы айтылууда. Атазов менен Нурбаев 16 ноябрда Ошто шайлоочулар менен жолуккан учурда диний мүнөздө чакырыктарды колдонушканын милиция тастыктаган. Өздөрүнөн комментарий боло элек. Ал эми социал демократтардын лидерлеринин бири Темирлан Султанбеков Бишкектеги жыйындардын биринде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда түзүлгөн ыйман фондунун ишин кайра жандантуу маселесин көтөргөн. Султанбеков өзү талапкер эмес, бирок анын партиясы атсалышып жаткандыктан үгүт эрежелери бузулган деп табылды. Партиянын өкүлү Султанбеков бул маселени сүйлөгөн жыйындын үгүткө тиешеси жоктугун айтты. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 28-беренесине ылайык үгүт маалында диний мазмундагы чакырык же билдирүү жасалбашы керектигин эскертти. Айыппул салынгандар Бош райкомдун чечиминин үстүнөн сотко кайрылууга укуктуу. Президент Садыр Жапаров өткөн айда Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө экенин билдирип, үгүт башталаар алдында талапкерлерди динди саясатка аралаштырбоого чакырган болчу. Талибан өкмөтү 3 айдан бери айлыксыз иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге 20 ноябрдан маяна бериле баштаганын билдирди. 3 айлык эмгек акы дароо берилет, деди каржы министри Ахмат Вали Хакмаль. Анын билдиришинче, акыркы айларда 277 миллион доллар салык жыйналды, маяна ушул акчадан төлөнмөкчү. Ооганстанда бийликти талиптер басып алган 15 августтан бери каржылык кризистен улам кызматкерлер айлыксыз иштеп жатышкан эле. Экономикалык каачылык АКШ өз банктарында кабылга таандык 10 миллиард долларды тоңдуруп койгондон кийин күчөгөн. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору да Ооганстанга каржылык көмөк көрсөтүүнү токтоткон. Талибан бийликти басып алганга чейин Ооган өкмөтүнүн чыгымдарынын 75% батыштагы донор мамлекеттер жаап келген. Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006-жылы соттун чечими менен экстремисттик деп табылган. Михаил Саакашвили АКШны грузин бийлигине санкция киргизүүгө чакырды. Ал президент Джо Байдендин администрациясына ачык кат жолдоп, демократиядан чегинүүсүн токтотуу үчүн Тбилисиге басым жасоого чакырганын политика басылмасы жазды. Саакашвили 29 сентябрда камакка алынган, ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Муну саясий куугунтук деп атаган Саакашвили 50 күн ачкачылык кармап 19 ноябрда Гори шаарындагы аскердик госпиталга жеткирилди. Саакашвили Грузияда президент болуп турган кезде АКШнын ошол учурдагы вице президенти болгон Джо Байден менен жолугуп, грузин демократиясын колдоону убада кылганын эске салды. Расмий Вашингтон Тбилисине Саакашвилиге гумандуу мамиле кылууга үндөп, ошол эле учурда грузин бийлигин ачык айыптоодон карманып келүүдө. Акын Зулайха Мурзатаева 70 жашында оорудан көз жумду. Бул тууралуу анын санаалаштары кабарлашты. Ал буга чейин кант диабетинен жабыркап келген. Токтогулда жашап, агартуу жаатында эмгектенчү. Маркумдун сөөгү 22 ноябрда Торкен айылында жерге коюлат. Бишкекте 22 ноябрдан 26 ноябрга чейин балдар жана өспүрүмдөр үчүн немис-француз тасмаларынын фестивалы өтөт. Фильмдер Алатоо кинотеатрында акысыз көрсөтүлмөкчү. Фестивалдын алкагында 13 толук 12 кыска метраждуу фильм орусча тартууланып, Германия жана Франциядан келген коноктор менен жолугушуулар болот. Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан иш-чара Франция менен Германиянын Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн колдоосунда уюштурулду. Оштогу Сулайман Тоо музейинде Өзбекстандын Хива шаарындагы Ичан Кала Корук музейине арналган көргөзмө өтүп жатат. Ага Ичан Каланын макети, ал жердеги тарыхый имараттар, Саид Ислам Кожо, Саид Асфандиярхан, Мухаммед Рахимхан экинчи өңдүү башкы бир катар мамлекеттик ишмерлердин сүрөттөрү да коюлду. Буга катар эле Хива шаарында Сулайман Тоо дүйнөлүк мурас деп аталган көргөзмө уюштурулду. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 22 ноябрда Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жана калган облустарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 7-12, Баткен, Жалал Абад, Ош Таласта 10-15, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 1-6 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 9-11 градус болот. Ошентип, Кыргызстанда дээрлик 3 жыл мурда бир топ талкуулардан кийин жаңыртылган жазык укук кодекстери кайра өзгөртүлдү. Өзгөртүүлөрдү башкы прокуратура баштаган мекемелер тобу иштеп чыгып, алар мыйзам менен бекитилди. Айрымдарына кененирээк токтоло турган болсок, мисалы 2 декабрда күчүнө кире турган кылмыш жаза процессуалдык кодексинде тергөө менен кызматташуу деген эреже алынып салынды. Бул тууралуу 20 ноябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн прокуратура кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган жыйында айтылды. Анда тергөө укугу башкы прокуратурага кайтарылганы белгилүү болду. Марат Тагаев темын улантат.
Президент Садыр Жапаров прокуратура органдарынын кызматкерлеринин күнүнө арналган жыйында прокуратура органдарынын кеңейтилген укуктарын белгиледи.
Алсак, Советтер Союзу убагынан бери калыптанып келген эң оор жана бетин ачууга татаал болгон кылмыштарды прокуратуранын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүү укугу алынып салынган. Менин оюмда бул шашылыш түрдө кабыл алынган чечим болгон. Анткени прокуратуранын тергөөчүлөрү ар дайым сапаттуу тергөөнүн үлгүсү болгон. Ошондуктан 2021 жылдагы жаңы конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына кылмыш куугунтугун жүргүзүү функциялары, жөнөкөй тил менен айтканда тергөө жүргүзүү укугу кайра кайтарылып берилди.
Президент жаңы конституцияда башкы прокурорго мыйзам демилгилөө укугу дагы берилгендигин, 1 январдан баштап прокуратура кызматкерлеринин айлыгы көбөйтүлөрүн дагы белгилеп, таза так иштөөгө чакырды.
Тилекке каршы араңыздарда тартипсиз кызматкерлер дагы жок эмес. Аларга кече жакында чаралар көрүлдү. Айрым кызматкерлер камалып, айрымдары кызматтан алынды. Андай кызматкерлерден тазаланышыңыздар керек. Мына ошондо гана элдин сиздерге ишеними чоң болот.
Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү тапшырылып жаткан прокуратура кызматкерлери өздөрү дагы коррупция боюнча кармалган учур көп. Буга чейин райондук, облустук жетекчилеринен баштап башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысына чейин пара алып жаткан жеринен кармалган фактылар бар. 2 күн мурун атайын кызмат Бишкек шаарындагы Октябрь районунун прокурорунун орун басарын 5000 доллар пара талап кылып, 200 000 сомдон ашык акча алып жаткан жеринен кармаган. Башкы прокуратураны 2020 жылдагы октябрь окуяларынан бери башкарып келе жаткан Курманкул Зулуш президентке прокуратурадагы коррупцияга жол бербөөгө убада берди. Президент 16 ноябрда башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлгөндүгүн, эми коррупциялык мүнөздөгү бардык иштер ошол жакта караларын билдирген. Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жана улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюлган. Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин төрайымы Нурипа Муканова тергөөнүн башкы прокуратурага берилиши тергөөнүн сапатын жогорулатат деп ишенет.
Жоюлду, Финпол жоюлду, анан тергөө иштерин кимге жүктөш керек? МВД менен прокуратуранын ортосунда кимге ушул функция жүктөлүш керек деп суроо турса, мисалы да мен айтат элем прокуратурага жүктөлүш керек депчи.
Президент Садыр Жапаров атайын кызматтын алдындагы антикоррупциялык кызматты жоюп жатып, бул кадамды паракорчулукту ооздуктоодогу чечкиндүү кадам, бизнести колдоо аракети катары сыпаттаган. Бирок атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев июль айындагы маалымат жыйынында коррупцияга каршы күрөш кызматы жоюлгандан кийин анын функциясы мекеменин өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкы башкармалыгына берилгендигин айткан жайы бар. Адвокат Замир Жоошев башкы прокуратурада 2019 жылга чейин деле тергөө укугу болгондугун эске салды.
Прокуратурага тергөө функциясы өтүп, ошондон кийин аябай сонун болуп кетет деген бул жакшы каалоолор экен, жакшы сөздөр экен, бирок иш жүзүндө андай болбойт го деген ойдоймун. 2019 жылга чейин жана жаңы кодекстер күчүнө киргенге чейин мурда прокуратурада ошол тергөө функциясы бар болчу, бирок ошондо деле иштер созулуп эле жүргөн.
Жемкорлуктун деңгээлин изилдеген эл аралык уюмдун 2020 жыл боюнча рейтингинде Кыргызстан 100 балдын 31 алган. Бул тизмеде бал канчалык аз болсо, жемкорчулук деңгээли ошончолук жогору. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Программа улантабыз. COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 миң тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнүн Кытай укмуштуулары билдирди. Илим же атындагы мына ушул жана башка жаңылыктарга кезек келди, аларды Нурболот Азамат айтып берет.
Роботтоштурулган протездер колу бутунан ажыраган мугалимди кайра ишине кайтарды. Музыка угуу менен Альцгеймер оорусуна таасир этүүгө болот. COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 миң тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү белгилүү болду. Азаттыкта кайрадан илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Бионикалык мүчөлөр мугалимди ишине кайтарды. Мындан 2 жыл мурун лондондук мугалим Кет Трейгендин жашоосу толугу менен өзгөргөн. Жумуш убактысында өзүн жаман сезе баштагандыктан иштен суранып кетүүгө мажбур болгон. Дене табы түшпөгөн Кет тез жардам кызматына байланышат. Сүйлөшүүдө дарыгерлер бейтаптан сепсистин белгилерин байкашкан. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер тизеден ылдый 2 бутун жана чыканактан ылдый 2 колун кесүүгө мажбур болушат. Мугалим болуу 47 жашар Кеттин балалык кыялы болчу. Дарыланып жатканда дагы ал кайра мектепке кайтып келе аларына ишенгиси келген. Ишине берилген Кетти сүйүктүү кесибинен ажыратпоо үчүн ал эмгектенген мектептин жамааты британиялык Open Bionics технологиялык компаниясынын Hero Arm протездерин алууга акча чогултат. Эки баланын энеси Кет 18 ай дарыланып, жаңы жашоого көнүп, эми кайрадан окуучуларына кайтты. Технология мага көз карандысыздыкты кайтарып берди, дейт ал. Мугалимдин бионикалык колдору жана буттары окуучуларын да абдан таң калтырат. Алардын кандай иштеп жатканы окуучуларым үчүн дайыма кызык. Тактага жазып жатканымды, китептерди көтөрүп баратканымды көрүп, муну кантип жасап жатканымды таң калып сурай беришет, дейт мугалим. Роботтоштурулган Hero Arms протездеринин каркасы 3D басып чыгаруунун жардамы менен жасалган. Ал булчуңдардын калдыктарына бекитилген датчиктердин жардамы менен башкарылат. Датчиктер булчуңдардын жыйралуусун эсептеп, кол кандай кыймыл жасоону каалап жатканын аныктайт. Андан соң башкаруу системасына сигнал берет. Open Bionics компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Саманта Пейн, Кет кайталангыс адам. Анын сүйүктүү ишине кайтууга бекем умтулганын биздин команда жогору баалайт, деди. Музыка Альцгеймер оорусуна даба боло алат. Өзүнө жаккан музыканы байма-бай угуу Альцгеймер оорусунун жеңил формасы менен ооруган бейтаптын мээсине оң таасири берерин Торонто университетинин адистери аныкташты. Изилдөө тууралуу кенен маалымат Альцгеймер журналына жарыяланды. Адистер жүргүзгөн тажрыйбага 14 каалоочу катышкан, алардын 8 музыкант болчу. Алар 3 жума бою күнүнө 1 сааттан өздөрүнө жаккан жана алар үчүн маанилүү деп эсептелген ырларды угушкан. Музыканын мээге таасирин аныктоо үчүн алар тажрыйбага чейин жана андан кийин МРТ жасашкан. Тажрыйбага катышып жаткандар МРТ учурунда сүйүктүү ырларын ал эми сканерлөөдөн 1 саат мурда ага окшош, бирок жеке байланышы жок музыкаларды угушкан. Жыйынтык көрсөткөндөй, катышуучулар жаңы ырды уккан маалда мээ жаңы ырдан алган таасирге көбүрөөк басым жасаарын байкашкан. Мында негизинен мээнин угуу бөлүгү активдешкен. Ал эми мурдатан белгилүү ырлар мээнин аткаруу бөлүгүн активдештирген. Ошондой эле мээнин оору көп таасир этпеген бөлүктөрү дагы кыймылга келген. Сүйүктүү ырларды кайталап угуу катышуучулардын музыка менен байланыштуу тажрыйбасына карабай когнитивдик жөндөмүн жакшырткан. Эми адистер музыканын так эмнеси жакшырууга алып келерин изилдөөгө алышат. Азырынча бейтаптарга өздөрүнүн сүйүктүү жана кандайдыр бир өткөн жашоосу менен байланыштуу ырларды угууну сунушташты. Ковид дүйнөлүк океанга терс таасир этти. Американын Улуттук Илимдер Академиясынын Иштери журналына коронавирустун дүйнөлүк океанга тийгизген таасири тууралуу макала жарыяланды. Макалада COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү айтылат. Мындай тыянакты Наньян университетинин профессору Имин Пен жетектеген окумуштуулардын тобу чыгарды. Алар пластиктин сууда жайылышын изилдеген атайын компьютердик моделди колдонушкан. Дүйнөлүк океанга 193 өлкөдө колдонулган медициналык беткаптар, жеке коргоочу каражаттар сыяктуу ооруканалардан чыккан таштандылар ташталган. Пандемия башталгандан 2021 жылдын август айына чейин дээрлик 8,5 миллион тонна ушундай таштанды бөлүнүп чыккан. Моделдөөгө ылайык, эми дүйнөлүк океанда жалпы пластик таштандынын көлөмү 25 тоннаны түзөт. Көп учурда таштанды түз океандарга ташталган эмес, алар дарыялар менен агып келген. Айрыкча калкы жыш жайгашып катаал экологиялык талаптар коюлбаган жерлердеги дарыялар негизги таштанды ташуучу дарыялар. Алардын сап башында Азиядагы Янцзы, Инд жана Хуанхэ дарыялары турат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды тыңдадыңыз. Дал ушул жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Жыйырма сегизинчи ноябрда жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кадырман угармандар, Азаттыктын таңкы программалары аралуу уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер Медеткан Шеримкуловко, Шайлообек Атазовко, Төлөнбай Нурбаевко жана Темирлан Султанбековко үгүт өнөктүгүнүн эрежелерин бузду деген негизде 7,5 000 сом айыппул салды. Айыппул салгандар Боршайкомдун чечиминин үстүнөн сотко кайрылууга укуктуу. Ал эми жогорку кеңештин депутаттыгына дагы бир талапкер Кыянбек Сатыбалдиев жасалма диплом алган деп шек саналууда. Анын маселеси борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында каралды. Сатыбалдиев өзү документте анын ысымы техникалык ката менен жазылганын билдирди. Польшанын премьер-министри Белоруссия менен Польшанын чек арасындагы миграциялык кризисти кансыз согуштан берки Европаны туруксуздаштыруу багытталган эң ири аракет деп атады. Ауганстанда Талибан өкмөтү 3 айдан бери айлыксыз иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге 20 ноябрдан тарта маяна бериле баштаганын билдирди. Грузиянын мурда президенти Михаил Саакашвили АКШны грузин бийлигине карата демократиядан чегинүүсүн токтоткон үчүн деп санкция киргизүүгө чакырды. Бүгүн Бишкекте 22 ноябрдан тартып, бүгүндөн тартып 26 ноябрга чейин балдар жана өспүрүмдөр үчүн немис-француз тасмаларынын фестивали өтөт. Сулайман Тоо музейинде Өзбекстандын Хива шаарындагы Ичан Кала музейине арналган көргөзмө өтүп жатат. Европада COVID-19 инфекциясынын жайылуусуна байланыштуу киргизилген жаңы чектөөлөргө каршы нааразылык күчөдү. Бул демалыштагы нааразылык жүрүштөрү Бельгияда, Нидерландда, Хорватияда жана Австрияда болуп, айрым жерлерде башаламандык менен коштолду. Демонстранттар жаңы чектөөлөргө жана вируска каршы эмдөөгө каршы чыгып жатышат. Ал эми бийлик мындай каршы чыгууларга саламаттык сактоо тутумуна күч келтирип, абалды ого бетер курчутуп жатканын белгилөөдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Батыш Европадагы Нидерландда пандемияга байланыштуу бийликтин карантиндик чектөөлөрүнө каршы экинчи күнгө созулган нааразылык акциялары башаламандыкка айланды. Полиция 30га жакын адамды кармады. Тартип сакчыларынын арасында жарадар болгондор да бар. Эң ири массалык нааразылык акциялары Гаагада болуп өттү. Жаалданган демонстранттар жол боюндагы машинелер менен велосипедтерди өрттөп, полиция кызматкерлерине таш ыргытып, петардаларды жардырышты. Мындай тополоңтозго каршы полиция суу аткычтарды колдонду. Жекшембиге караган түнү бул өлкөнүн Роттердам шаарында да башаламандык болуп, 50 киши кармалганы кабарланды. Нидерландда коронавирус инфекциясын жугузуп алгандардын саны көбөйгөндөн улам коомдук жайлар жарым жартылай жабылган. Барлар, ресторандар менен дүкөндөрдүн иштөөсүнө чектөө киргизилген. Анында 4 адамдан ашык себепсиз топтолуп чогулууга тыюу салынган. Мына ушундай чектөөлөргө каршы нааразылык акциялары Евробиримдиктин башка өлкөлөрүндө да өтүүдө. Өткөн демалышта Хорватиянын борбору Загребде да массалык нааразылык акциялары болуп өттү.
Мен бул жакка эркиндик үчүн күрөшүүгө келдим. Мен бул жерге фашизм менен күрөшкөнө келдим. Мен тоталитаризм, бул акылга сыйгыз чектөөлөр жана көнөкбаш саясатчыларга каршы күрөшүү үчүн келдим.
Деди нааразылык жүрүшүнө чыккан хорватиялык IT-адиси Томислав Попианес. Жүрүшкө чыккан башка бир хорватиялык Динко деген жаран карантиндик чектөөлөр бардыгына бирдей эместигин айтып, бул анын укугун басмырлоо деп эсептейт.
Мен эмнеге бул жердемин? Анткени бийлик фашисттик чектөөлөрдү киргизди. Мен өзүмдү жана балдарымды бул оорудан коргоо үчүн эмделишин каалабайм. Мен кечээ эмдөөдөн өтпөгөнүм үчүн жумуш ордума барууга чек коюлуп, менден ковид паспорт талап кылып, ал эми вирус алып жүргөн башка адамдарга ишке келүүгө уруксат беришкен үчүн келдим. Бардык чектөөлөр эч кандай мыйзамга негизделген эмес. Биз бүгүн мына ушуну өзгөртүү үчүн чогулдук.
Өткөн ишембиде Вена шаарында мына ушундай эле карантинге каршылардын митинги болуп өттү. 10 000 деген демонстранттар Австрия өкмөтүнүн 22 ноябрдан тарта адамдардын эркин жүрүүсүнө 20 күнгө толук чектөө киргизип, бардык оюн зоок жайларын, кафе ресторандарды жабуу чечимине каршы чыгышты. Вена полициясынын маалыматы боюнча болжол менен 35 000 адам өкмөттөн COVID-19 пандемиясынын жайылышына байланыштуу чектөөлөрдөн баш тартууну талап кылды. Нааразылык жүрүштөрүнө байланыштуу Венанын борбордук бөлүгүндө автоунаалардын кыймылы токтотулду. Полиция одоно тартип бузуулар болбогонун, бирок ашкере кыймыл аракеттери үчүн 10 адам кармалганын билдирди. Австриянын өкмөтү коронавирустун жайылуусу кескин күчөгөн үчүн жалпы улуттук карантин киргизүү чечими кабыл алынганын федералдык канцлер телекөрсөтүү аркылуу калкка түшүндүрдү.
Бул өлкөдө эмдөөгө каршы өтө көп саясий күчтөр бар. Алар буга массалык жана ачык түрдө катуу каршылык көргөзүшүүдө. Бул өтө жоопкерсиздик. Чындыгында бул биздин саламаттык сактоого урулган сокку. Радикалдык антиваксерлердин жана фейк маалыматтардын таасири менен арабыздагы өтө көп кишилер эмдөөдөн өтүүнү каалаган жок. Анын азыркы кесепети ооруканалар толук. Анда адамдар тартып жаткан эбегейсиз азап, аны эч кимибиз
каалабайбыз
деп билдирди Австриянын канцлери Александр Шалленберг. Киргизилген чектөөлөргө ылайык жүйөлүү себептер болбосо үйдөн чыгууга тыюу салынат. Өлкөдөгү бардык расмий жана маданий иш-чаралар токтотулат. Ошондой эле 22 жылдын 1 февралынан баштап Австрияда коронавируска каршы эмдөөлөр милдеттүү түрдө жүргүзүлөрү жарыяланды. Канцлер Шалленберг жаңы чектөөлөр 20 күнгө созулуп 13 декабрдан эмделген жана ооруп айыккандар көбүрөөк эркиндикке ээ боло турганын убада кылды. Бул арада Германияда да коронавирустун жайылуусуна байланыштуу кырдаал кескин курчуганы кабарланды. Жалпы өлкө боюнча вирустун орточо жайылуусу 100 000 кишиге 362 учурду түздү. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бирок жаңы өкмөт түзүүнү сүйлөшүп жаткан Бундестагтагы партиялар калкты милдеттүү түрдө эмдөөгө каршы экенин Немис толкуну радиосу билдирди. Ошол эле кезде француз бийлиги Түштүк Американын жээгиндеги Вест Индияда жайгашкан Гваделупа аралына полициянын атайын отрядын жиберди. Бул аймак Франциянын сырттагы арал ээлиги катары белгилүү. Анда ар кайсы жерге өрт коюп, полициячыларга ок аткан тополоңтоз чыккан. Мына ушуга байланыштуу аралга коменданттык саат киргизилди. Жергиликтүү калк материктик Францияда киргизилген чектөө чараларына, атап айтканда ковид паспортторун колдонууга жана милдеттүү медициналык эмдөөгө каршы чыкты. Сууктун түшүшү менен Евробиримдикте инфекциянын жаңы түрүнүн жайылуусу тездик менен өсүүдө. Адам өлүмү былтыркыга салыштырмалуу бир топ аз. Бул эмдөөнүн таасиринен болушу мүмкүн экен айтылды. Бирок ошол эле кезде бир катар өлкөлөрдө COVID-19 инфекциясын жуктуруп, сөзсүз ооруканага жаткырууну талап кылган оорулуулардын көбөйүүсү саламаттыкты сактоо тутумуна абдан күч келтирип жатканы кабарланды. Бирок былтыркыдан айырмаланып, көпчүлүк өлкөлөр толук түрдө бөгөт чараларынан баш тартып, эмделбегендерге гана чектөөлөрдү киргизүүдө. Орусияда соңку суткаларда 36 миңден ашуун жаңыдан инфекция жугузуп алгандар катталып, расмий маалыматтар боюнча 1252 бейтап каза болду. Коронавирустан каза болгондордун саны боюнча Орусия азыр дүйнөдө биринчи орундагы өлкөлөрдүн катарында. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Эми кадырман угармандар, назарыңыздарды Азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөздөрү арабталык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайлоо Өгдүшев жүрөк деген сөз кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп берет.
Жүрөккө байланышкан сөздөрдүн маанисин бүгүнкү берүүбүздө да уланталы. Жүрөгүн жибитүү дейт. Ийик түрүү, өзү тарапка тарта баштоо, жумшартуу. Анын алдап соолап, аст үстүнө түшкөн мамилеси барган сайын жүрөгүн жибите баштады дейт. Жүрөгүн майтаруу же жүрөгүн өлтүрүү деген да бар. Коркутуп үркүтүп олтуруп, куруштугун, өткүрлүгүн жок кылуу дегендик. Аны ар кандай ыкмалар менен коркута берип жүрөгүн майтарып салышты дейт. Жүрөгүнө барбоо деп коет. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Каныштын жүрөгүнө көптөн бери тамак барбай калды дейт. Жүрөгүнө майдай тийүү дейт. Көп кайталанган, кайра-кайра боло берип, тажатып жиберген нерсени көргүсү келбей калуу, абдан тажоо, көңүлү калуу, заар кануу. Алардын айта бергени тажатып бүттү, уккум да жок. Тимеле жүрөгүмө майдай тийчү болду дейт. Жүрөгүнө так салуу деп коет. Көңүлүн калтыруу, запкы көрсөтүү, унутулгус, эстен кеткис капа кылуу, ызалоо жана башка. 30 жылдан берки калп айтуулар элдин жүрөгүнө так салып кеткен экен дейт. Жүрөгүн сууруп алуу дейт. Жанын чыгаруу, коркутуу, бирди көрсөтүү. Кокус кетенчик деп кыйшаңдачы болсо жүрөгүн сууруп алгыла дейт. Мындагы жүрөгүн сууруп алгыла дегенди түс маанисинде түшүнбөө керек. Катуу коркутуп койгула деген мааниде түшүнүү керек. Жүрөгүнүн сары суусун алуу дейт. Биротоло коркутуп алуу, кайратын качыруу, мизин майтарып дайыма коркуп чочулап тургандай абалга алып келүү дегендик. Байыштын жүрөгүнүн сары суусун алып койсо керек, баштагыдай болбой жалтаңдап турчу болуптур дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүн түшүрүү, жүрөгүн өлтүрүү, жүрөгүнүн сүйүүсүн алуу дегендери да бар. Жүрөгү оозуна тыгылуу дейт. Капысынан, байкоосустан боло калган коркунучтуу нерседен чочуп кетүү, апкаарый түшүү, аты тык токтоду. Үстүндөгү салаңдап турган асмандан кулаган таш так эле алдына келип түшүп жер солук дей түшкөнсү деле жүрөгү оозуна тыгылды дейт. Мунун жүрөгү алкымына капталуу, жүрөгү алкымына кептелүү, жүрөгү оозуна капталуу дегендери да бар. Жүрөгү опколжуу деп коет. Кандайдыр бир нерседен кооптонуу, сестенгендей абалда болуу, тынчы кетүү, токтон албай корко берүү, санаага батуу. Ал улам бир жамандыкты сескендей ойго батып жүрөгү опколжуй берди дейт. Жүрөгү өлүү деген да сөз бар. Абдан катуу коркуп жалкып калуу, бир нерсени экинчи кайталагыс болуу, баш көтөргүс болуп калуу. Колго түшкөн туткундардын башына кок чаначы кийгизмек болушуп, чылгый терлерди ашата башташты дейт. Жүрөгү солук этпөө дейт, тоготпоо, эч сезбөө, коркууну билбөө. Ал даана баатыр экен. Мылтыкты маңдайына такап турса да жүрөгү солук этип койгон жок.
Шайлоо Өгдүшевден кезектеги сөз даяр болду.
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 22 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Күнүңүздөр уйдугудай өтсүн. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире Азаттыка Перекрёсток. Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать тему загрязнения воздуха в Бишкеке и пути решения проблемы. В нашем сегодняшнем выпуске участвует руководитель экологического движения Move Green Мария Колесникова и экоактивист, фотожурналист Влад Ушаков. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. И как у нас наступает отопительный сезон, так сразу тема загрязнения воздуха становится очень острой. Да? Это касается столицы. Власти в этом году отреагировали на это и создали чрезвычайную комиссию, позвольте, я зачитаю длинное название, чрезвычайную межведомственную комиссию для оперативного принятия неотложных мер по охране здоровья граждан, изучения проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек и выработки мер для их решения. То есть они, вот как сообщал Кабмин, намерены разработать меры и принять уже их в течение 3-4 лет. Ну, этой проблеме на самом деле очень много лет. Она очень застарелая, да, десятки даже лет. Я разговаривал с руководителями муниципалитета еще советских времен, и проблема уже тогда существовала, но сейчас с ростом населения города проблема стала еще более острой. Мария, вы плотно занимаетесь именно вот этими проблемами экологии в городе. Вот по вашему мнению, с чего стоило бы начать работу вот этой межведомственной комиссии?
Спасибо за вопрос. Действительно, с 2017 года мы проводим гражданский мониторинг качества воздуха в Бишкеке. Ну и, конечно, институциональной памяти у нас в этом вопросе довольно много. Ну, то есть 4 года. Просто хотела бы обратить внимание на то, что уже есть у нас, да, постановление Джугур-Кукенешева 2019 года по улучшению качества воздуха в Бишкеке. Там очень хорошие меры, там довольно такой обширный пласт работы по всем источникам загрязнения. Также у нас есть план правительства на 2020-2023 годы, но он был инициирован еще в 2018 году. То есть тогда он существовал на 5 лет. В прошлом году совместно с гражданским обществом, с экспертами, ну, правительством мы его доработали. Он сейчас состоит из 43 мер. Меры очень вот, отличные, я скажу. Да? Воздух в Бишкеке не улучшается. Почему? Если с 2018 года власти так пристально озаботились проблемой, почему же мы до сих пор не задышали хоть немного чистым воздухом? Ответ простой. Нет контроля. Это смог, как и другие экологические проблемы, это результат ненадлежащего управления. Да? То есть, во-первых, не признается проблема как серьезная для решения, как приоритетная. Никаким из государственных ведомств, муниципальных органов это до сих пор не признано на уровне того, что мы столкнулись с этой проблемой не просто, что это смог, да, а это проблема нашего здоровья в первую очередь. И поэтому, мне кажется, никаких действий конкретных, таких прям жестких мы и не увидим в ближайшее время, потому что, то есть, все есть, все меры есть, государственные органы, вот как мы с Владом сейчас только проговорили, да, реагируют информационно, даже создали комиссию, но я бы хотела тоже на это отреагировать, я извиняюсь, но Зачем создавать еще одну комиссию? Это, конечно, хорошо. То есть мы рады, что создается такая, я не знаю, не хочу говорить видимость, но работа, да? Однако источники загрязнения воздуха уже известны. То есть мы еще в прошлом году определили с помощью уже данных, которые мы собирали на протяжении 3 лет, да, не только мы, академическое сообщество уже, да, тоже также согласно с нами, что первый источник – это печное отопление, это частный сектор. Далее идет там ТЭЦ, нужно еще изучать, да, свалка горящая, которая, автомобильный транспорт и так далее. Но 5 месяцев в году – это факт, мы дышим нездоровым воздухом. То есть это проблема отопительного сезона. Единственный выход – это снижать свои выбросы. В этом году из-за энергетического кризиса, то есть вообще нам отключили электроэнергию, то есть слова расходятся с делом. В Глазго на большой климатической конференции президент заявляет о том, что мы к 2030 году снизим свои выбросы на 44%, а к 50-му вообще достигнем углеродной нейтральности. А по факту в этом году мы, наоборот, делаем все, чтобы население переходило на твердое топливо, да? И не только. То есть
Ну и перешло население.
Просто. Уже перешло, да, и даже угля, да, не хватает якобы.
Угу. Вот. То есть не хватает угля, будут жечь.
Конечно.
Все, что попадется.
Все, что попадется, да, все. Шины, мусор, пластик, масло. Лоскутки, да, вот.
Масло переработали.
Да, мазут, то есть все, все туда идет уже в ход. Угу. То есть мы неоднократно тоже участвовали вот в этих экоинспекциях, когда просто мы приходим во двор, там экоинспектор приходит, и там полностью забит, допустим, гараж или двор остатками швейной промышленности. Uh-huh. И что? Ну, они дают предписание. Люди говорят, ну, во-первых, что нам делать, но в первую очередь докажите, что мы это ждем.
То есть меры какие-то такие очень сильно локальные, какие-то точечные, но нет именно
да, я не могу сказать, что ничего не делается.
Каких-то таких масштабных действий, да?
Да, я не могу сказать, что ничего не делается, но это же тоже момент того, что нужно просмотреть. Если мы с 2018 года это все делаем, воздух не улучшается, тогда надо делать оценку своих, мониторинг, да, и оценку своих действий. То есть если это все не работает, тогда нужно предпринимать уже более серьезные меры и действительно вкладываться в энергоэффективность, да, то есть в альтернативные источники энергии. Вот широкую массовую кампанию по утеплению домов уже давно нужно было сделать такими простыми способами, которые не требуют там сильно больших затрат, да. То есть запускать вот эти ролики, когда человек утеплил свой дом, действительно такие же есть. И он стал меньше выбрасывать, то есть меньше топить, меньше тратить денег, да. Ну, потому что он, по оценкам экспертов, вот через неутепленные окна, подвал, крышу, уходит до 70% тепла. А информационную кампанию, да, почему-то наше государство вообще и муниципальный орган никогда недооценивают. То есть вот я почему-то из года в год не слышу, чтобы мы, да, по ОТРК, по другим каналам все время говорили не только о проблеме, но и о потенциальных решениях, да. Вот этого нет.
Но
я
есть
считаю,
какие-то
что
проекты,
с этого и нужно
есть
начать.
Есть какие-то небольшие проекты, но они не такие масштабные. Да,
да. Да.
Это вот частный сектор, уголь, резина, остатки швейного производства. Это осенне-зимний период. Да? Но у нас в Бишкеке есть проблема, которая уже много лет, да, у нас существует. Это свалка. И, Влад, я отслеживаю вас в социальных сетях, и, по-моему, вы там часто гость. Что там происходит?
Ну, к сожалению, проблема свалок – это не только проблема Бишкека, это проблема целой страны. То есть у нас свалки горят не только под Бишкеком, они горят у нас возле Нарына, под Ашом коптят. То есть свой вклад в загрязнение и без того грязного воздуха носится, ну, буквально везде. По поводу создания вот этой комиссии я соглашусь с Марией, то есть абсолютно, ну, большое красивое название, дай бог, чтобы дел, которые они были сделаны, хотя бы была половина на это, этого названия, не именно не словами, а делами. По поводу как бы качества воздуха я могу проговорить, вот Мария немножко запамятовала, нас буквально весной этого года, в апреле, будучи в обязанности, исполняющей обязанности премьер-министра, господин Новиков собирал, говорил, вот смотрел на нас, ну, красивым чистым взглядом, и говорил, что там в течение до сентября, дайте мне время, и я потушу вам свалку, я вам очищу воздух, я, ну, сделаю, ну, там, займусь там борьбой там, с теми же снятыми катализаторами. Сентябрь прошел, октябрь проходит, ноябрь, и, ну, где господин Новиков? Смог видим, Новикова не видим. И когда начинаем с тем вопросом говорить, ну вот же нам обещали, нам говорили, что до сентября будут какие-то шаги предприняты, нам говорят, ну это же не мы обещали, это вот, ну, есть господин Новиков, и с него...
То есть вопрос преемственности.
Совершенно верно. У нас в стране, к сожалению, он от слова совсем отсутствует. То есть то, что говорит один чиновник, опять же не делает, а говорит, даже говорит. Они к реализации этих планов практически... не приходит. То есть вот пройдет какое-то
время. Кстати, только 4 меры из этого плана, из 43 мер, полностью реализованы на сегодняшний момент.
Это план 2018 года.
Да, но он же, вот Влад правильно говорит, в 2020-м был улучшен, скажем так, да, и там теперь 43 меры, но похвастать, к сожалению, нечем.
Да, пройдет еще какое-то время, то есть вот эта комиссия заявила, что они там в течение там 3 следующие там 4 лет попытаются эту проблему решить. Но я могу сказать, что у нас скоро выборы, где эта комиссия будет через 3 месяца, никому не ясно, а смог так как был, так и будет висеть. Mm-hmm. Проблема жуткая, проблема, она даже немножко сказать циничная. Я вот уже приводил пример. Вот вы у себя дома собрали в огороде листья, ну, решили их сжечь, или там у себя в бане запалили шину. Соседи на вас стукнули в муниципалитет, пришли оттуда ребята вот с этой комиссией экологической, постучались к вам в дверь, сказали, вы портите экологию, платите штраф, или там давайте вот срочно эту проблему решайте. Но при этом именно муниципальная свалка, то есть она не принадлежит частному лицу, она принадлежит именно городу, мэрии города Бишкек, Тазалыку. Она горит больше 20 лет, портит воздух. То есть если вы посмотрите статистику, опять же, новорожденных, то из 10 детей, вот сейчас 6 страдают так или иначе аллергиями, астмами, бронхиальными всякими заболеваниями, то есть болезни старых людей перекинулись на абсолютно новорожденных детей.
Да, и проблема с каждым годом.
Конечно.
Только
ситуация ухудшается, да. Она растет как ком. Единственное, что нельзя сказать вину или там упомянуть нынешнюю власть, они очень отслеживают всякие соцсети, информационные пространства, видят, о чем говорят люди, и пытаются даже не среагировать, но они даже пытаются как-то работать на опережение. Просто они знают, что через месяц-два нас опять смогом накроет, мы просто дышать не сможем. И они уже, предвидя это, скажут, мы же создали комиссию буквально на днях, и мы работаем, мы вырабатываем цели, вырабатываем причины. Но Мария правильно сказала, о причинах уже давно известно. Просто надо брать лопату, брать, я не знаю, адвокатов, юристов, сажать людей за то, что вот они подобное делают, экскаваторами рекультивировать эти свалки. То есть уже говорить не надо, уже не надо строить цели о каких-то...
Надо к действиям
переходить реально. Да, совершенно верно. Только тогда.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Мария, мы с вами перед выпуском беседовали, вы упомянули опыт Пекина.
Угу, да. Кстати, хотела бы...
Можете об этом подробнее рассказать?
Как раз у нас было мероприятие в среду, называется «Шар-Кана», такая городская площадка, городские разговоры, можно сказать, где мы приглашаем представителей государственной и муниципальной власти и горожан. То есть, чтобы прочувствовать, действительно ли там проблема какая-то городская может решиться, услышать друг друга, скажем, да. И мы привели пример, как в некоторых других городах боролись со смогом. Потому что бытует такое мнение, нет, со смогом мы ничего не сделаем. Ну, обычно мы слышим это тоже от чиновников, когда они говорят, мы такие, то есть у нас денег на многое нет, у людей денег нет, единственный выход это газификация, допустим, да, или там еще там что-то. Ну, то, что требует инфраструктурных, развития инфраструктуры. Однако есть вот такой отличный пример, мне очень нравится Улан-Батор, пример, как они снизили загрязнение воздуха, и Пекин. Про Улан-Батор буквально коротко скажу. У них там такая проблема, очень холодно, и они 7 месяцев вообще в году у них такая проблема со смогом. И, если вы знаете, очень много юрт, которые вокруг одного большого города, да, и коптят всем, чем попало, и об энергоэффективности юрты не приходится говорить, да. Что они сделали? Во-первых, они субсидировали специальные энергоэффективные печи для населения. Запустили брикетированный уголь. Брикетированный уголь там с меньшей зольностью, с меньшей процентностью вообще выбросов.
Более высокой теплоотдачи.
Да. Другое, то, что на сегодняшний момент невозможно, они также ночью вообще сделали нулевые, то есть люди не платили за электроэнергию, которую использовали ночью. И так далее. Вот несколько мер. Но что мы сейчас предлагаем сделать мэрии, и мы уже встретились с ними. Хочется надеяться снова на то, что они открытые, да, и что мы можем это внедрить. Мы вместе проработали план, который актуален для Бишкека именно на уровне муниципалитета и, конечно, других государственных правительственных служб, такие как МЧС, Кыргызгидромет, МВД даже, да. Потому что есть такие вещи, которые можно делать именно когда сильно загрязнен воздух. Например, уровень загрязнения желтый, оранжевый и красный. Всего 3 уровня. И вот каждому этому уровню, когда он держится, допустим, около 24 часов, то есть мэрия, а Кыргызгидромет, кстати, я очень надеюсь, что вскоре сможет уже прогнозировать на 48 часов загрязнение воздуха. Тоже ведется такая работа по информации, которой я владею. И даже когда будет вот такое прогнозирование, то есть мэрия, муниципалитет, Кыргызгидромет и все остальные, они смогут смотреть, так грядет красное или там оранжевое загрязнение воздуха. Вот меры, которые мы для себя прописали. Например, что входит в эти меры? Это, если позволяют погодные условия, такие простые вещи, как там мойка улиц, если пыль, как вы знаете, тоже очень сильно влияет на загрязнение воздуха. Также усиленный контроль за банями, саунами, цехами. То есть, допустим, есть такие предприятия, которые входят там в желтый список. Желтый список – это те, которые вообще ничего не делают, чтобы снизить свои выбросы. Не ставят фильтры, используют там дизель, мазут, все что угодно, там, да, там уголь. Никак вообще ничего не делают. И их работа должна будет приостанавливаться на какое-то время. Когда, допустим, желтый уровень. Но этот список должны определить, конечно же, в мэрии, да, совместно. Кроме этого, там, допустим, красный – это уровень, когда четные и нечетные числа, если у вас на автомобиле, вы можете выходить там в понедельник, если у вас нечетное число, выезжать. Да. Это крайние меры, на которые необходимо идти, потому что именно в эти дни загрязнения, когда есть прогнозирование, просто вы же заметили, что мы находимся вот такой вот в шапке, да, географическое положение, температурная инверсия, это просто никуда не будет улетучиваться.
Как крышка, да?
Да, как будто нас крышка, и поэтому это крайняя мера, и вот, конечно же, нам муниципалитет говорит, но нам же не хватает общественного транспорта. И как раз-таки это время его улучшать. И не только количеством, но и также выделенными полосами, да, для общественного транспорта. Для того, чтобы люди больше стремились пользоваться общественным транспортом, комфортным. И они быстрее бы таким образом доезжали до места работы, домой, там, до детского сада, школы и так далее. Вот такие меры, я не буду просто останавливаться на всех на них, но мы сейчас прорабатываем именно те, которые актуальны и которые возможны для Бишкека. В том числе то, что, конечно, может не понравиться в основном родителям, но даже закрытие школ и перевод на онлайн-обучение, на какие-то, допустим, на неделю, да, ну, когда это только остро необходимо. И вот по нашим подсчетам, исходя из прошлого, допустим, отопительного сезона, мы даже просчитали, сколько дней желтого периода может быть, угу. сколько дней оранжевого и красного. И красного не так много. Это где-то от 10 до 15 дней в отопительный сезон.
За 5 месяцев, да,
получается? Да. То есть это, ну, это когда, смотря, конечно, опять-таки, мэрия какую цифру примет для себя на красный уровень, да? Есть рекомендации экспертов. Тоже хотела бы обратить внимание, что ВОЗ в этом году снизил ПДК для твердых, мелкодисперсных твердых частиц. Если у нас, например, предельно допустимая концентрация считается 35 микрон, то среднесуточные, да, показатели, то ВОЗ уже снизил их до 15. Когда мы снизим их до 15, то есть вот здесь тоже, как бы, мне кажется, это несправедливо, то есть мир, допустим, Европа и Америка, ну, как бы там людей за людей считают, да, и уже снизили такие показатели, основываясь на тысячах исследований, да, что воздух действительно влияет негативно на наше здоровье. А мы здесь, что ли, сильнее или у нас иммунитет лучше? Ну, как бы, мне хочется, чтобы побыстрее эта работа была начата.
А вообще у нас в Бишкеке бывает вот этот показатель ниже 35? Даже, ну, даже в теплое время года.
За отопительный сезон прошлого года мы сделали свое исследование. За 5 месяцев ни разу не было ниже.
Да, в теплое время.
А в теплое время, да. То есть мы, как правило, уже начиная где-то с апреля, начинаем дышать более чистым воздухом. И в этом нет нашей заслуги.
Да.
Ни муниципалитета, там, ни государства. Это да, это природа, это становится тепло.
Вот, кстати, о природе, да? Какой вклад вообще в образование вот этого, вот этой шапки, крышки над Бишкеком в зимний период вносит именно географическое расположение столицы?
Ну, мы находимся как бы в долине, в котловине. И просто меня удивляет, когда говорят, что мы там летом вот чистым воздухом. У нас, вот Мария правильно сказала, мы дышим относительно чистым воздухом.
Более чистым, но, да.
Да, более чистым. То есть, если вы, скажем, летом заберетесь на какой-нибудь наш пригорок, вот на ту же панораму, вы увидите, что смог, он стоит. Он стоит и летом.
Так называемый фотохимический, да?
Да. Просто за счет того, что происходят термические потоки, ну, то есть, земля нагревается, и с теплыми, так сказать, ну, воздушными потоками он поднимается выше города, и его потом тихонечко, понемножку в сторону вот чуда сносит. А зимой у нас, сами знаете, что сверху начинают давить холодные слои атмосферы, и просто вот эта вся шапка, она никуда, ну, земля практически, она холодная, она не нагревается. Опять же, у нас катастрофическая ситуация с застройкой вот этих вот пойменных зон. Вот почему, опять же, в советское время не строили вдоль рек многоэтажек, потому что за счет, опять же, циркуляции воздуха, испарения, город хоть чуть-чуть проветривался. Сейчас, вот, посмотрите, все наши набережные, они просто застроены, вот, начиная от...
Кстати, я как-то брал интервью у градоначальника Бишкека еще с советских времен, и он мне тогда очень интересные вещи рассказывал, да, это откуда должен был поступать
ветер,
этот, да? Ветер в Бишкек.
Свежий,
это вот...
Аламединская.
Манаса. Угу. Алматинка, Советская и, что ни странно, это Розаково, то есть вот этот отрезок, Агропром, между Розаково и Орозбеково, там ничего не должно было строиться, а еще Осмокула, это вот набережная, и там была санитарная зона. Ну, к сожалению, это было еще, планировалось в 60-70-е годы, но потом как-то об этом забыли, и сейчас...
Ну, просто, да, в то время над этим работали целые институты. Это не просто там построили в одном месте микрорайон, в другом месте. Это все просчитывалось на моделях.
Так же, как и зеленые зоны, да?
Да, совершенно верно, на моделях. А сейчас, к сожалению, архитектура, ну, сами знаете, работает, заплатили деньги, даже был там парк какой-то. Посмотрите, что случилось с нашими парками, с нашими зелеными зонами. Они просто все буквально застроены.
Причем даже вот можно я тоже добавлю, что вот здесь, ладно, когда мы говорим про центр, хорошо, что у нас, нам удается, да, сохранить какие-то парковые зоны еще как-то в центре. И нам говорят, ну где мы в центре вам будем строить парк? Но новостройки-то строятся, да? А
да.
Там не остается времени, да. Там не остается места для того, чтобы построить парк людям. То есть сейчас у нас искусственно создается такая ситуация, когда человек, который живет в новостройке, допустим, Акорго, да, который должен, если хочет погулять, подышать более чистым воздухом, выезжать в центр Бишкека с минимальным, да, для себя общественным транспортом. Вот, ну, его всегда не хватает, на него всегда жалуются, да, и он должен проделать определенный путь для того, чтобы доехать до парка. Хотя существуют нормы, 500 метров шаговая доступность должен быть сквер. Да, парки могут быть дальше, да. То есть Бишкек же для людей создается, не для машин, не для бизнеса только, да, не для застройщиков. Это столица, а мы до сих пор, к сожалению, вот как только выпадает первый снег или дожди, мы даже пройтись пешком не можем, потому что люди прыгают, все в грязи, да, и это столица. И мне хочется, чтобы про нас, ну, не только говорили, вспоминали, о, Фрунзе был там самым зеленым городом в Советском Союзе, когда-то на втором месте после Киева. Мне хочется, чтобы сейчас уже мы наконец-то не только декларировали, но и делали все, чтобы город был удобен для людей. Потому, и мне кажется, здесь очень важно, наверное, чтобы наши градоначальники, да, они не только на личном автомобиле ездили, а попробовали поездить на велосипеде на работу каждый день, пешком пройтись, на муниципальном транспорте, да, ездить. И тогда, может быть, они увидят, да, эти все проблемы. Потому что, мне кажется, вот когда я слушаю некоторых чиновников, нет вообще представления о том, как живет простой народ, честно говоря, да. Допустим, когда нам говорят, ваши датчики не там стоят. Они, наверное, близко к загрязнению стоят, например, да, и поэтому показывают такие данные. Например, на каком-нибудь перекрестке. Слушайте, а на перекрестке люди не переходят дорогу каждый раз, да? Особенно дети, у которых короткие дыхательные пути, да? Например, вот возьмем там школу, ну, 13-ю я просто сейчас на ум пришла, Манаса, Московская, да? Постоянно какой там поток детей проходит? Конечно, и там со времен еще Кыргызгидромет стоит вот эта будка, которая и определяет, ну, химический анализ там проводится. Так и должно быть. То есть есть определенные стандарты и нормы, и не нужно как бы, ну, притворяться экологами, когда ты не являешься экологом, допустим, или, ну, не совсем в этой теме, да. Есть Кыргызгидромет, есть определенные стандарты, которыми они придерживаются. Есть датчики, которые стоят в фоновой зоне, там, в парковой зоне. А есть те, которые, конечно, в непосредственной близости, но на определенном стандарте, да, установлены там, где скопление людей. Потому что вот хочу возвратиться к этой мысли. Бишкек, он для людей, в первую очередь, должен быть. Пока он для машин, для застройщиков, для лоббистов, я не знаю, угля там и всего остального. То есть нас травят этим углем, и за это даже не готовы платить.
То есть у нас неудачное географическое расположение, и плюс свой вот этот большой вклад вносит выхлопы от старых автомобилей.
Конечно. Нет. Еще у нас же топливо какое? Во-первых, контрабанда. Во-вторых, низкое качество. Я вот хотела бы отметить, да, к сожалению, вот перед выборами, я не агитацией занимаюсь ни в коем случае, но предыдущий созыв два раза отклонял законопроект по переходу на более экологичное топливо стандарта К4, К5. Два раза. Это о чем говорит? То есть нужно же тоже выбирать людей, которые идут сейчас в парламент, основываясь на их решениях. Кто голосовал за такие законы? То есть кто отклонял, кто... Ну, вот, здесь тоже очень важно, мне кажется, понимать, кто придет и кто будет действительно бороться за экологию нашего города.
Я единственное не соглашусь с Марией в том, что чиновники, ну, она говорит, пусть попробуют из своего автомобиля проехаться на велодорожке. Я скажу, может быть, такую немножко циничную вещь. Они уже пробуют, они просто не осознают, что они дышат этим же воздухом, что и дышим мы. Их родственники дышат, их родители дышат, и их дети дышат. И они также будут умирать, также будут страдать, потому что разницы нету, где ты живешь, в микрорайоне, в какой-нибудь старой панельной хрущевке, либо в элитном поселке перед горами, смог накрывает всех. Может быть, чуть-чуть получше, но они также детей водят в школу, которая находится вот на перекрестке. Проблема, она накрывает всех, и они, ну, может быть, у них будет больше возможностей лечиться, залечивать эти дырки в легких, как, ну, чем у простых там бабушек и у более низких, как бы, социальных групп.
То есть надо понять, что это проблема не каких-то там определенных слоев
населения,
это проблема всех жителей страны. Бишкека.
Не только Бишкека, кстати, я просто добавлю, что мы ставим уже датчики и в Аше. И вот будет интересное мероприятие в Аше скоро, мы тоже организовываем как по типу Шаркана, мы там представим данные. В определенные дни там воздух гораздо хуже, чем в Бишкеке. То есть это проблема, практически, я думаю, всех городов, это пока мои прогнозы, потому что датчики уже стоят в Джалабаде и в Аше, мы уже это видим.
Ну, если в Нарыне поставите, то же самое.
И в Нарыне мы тоже планируем это сделать, да, то есть как только больше данных будет приходить оттуда, мы поймем, что проблема ни одного города, не только столицы. И вот эта мысль, я просто, она уже долго у меня во время разговора крутится. Угу. Даже не в этом дело, да, ведь мы почувствуем, когда, ну, почувствуем работу наших властей, когда будем дышать более чистым воздухом в отопительный сезон, да. И поэтому мне, как горожанину, вот так, да, мне вообще все равно, что они там делают. И по процессу мне отчитываться не надо, да. Вы отчитаетесь по результату, который я могу вот почувствовать на себе.
К сожалению, время нашей передачи уже истекает.
Все сказала.
Нашим зрителям и радиослушателям я напомню, что в эфире «Азаттыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали проблему загрязнения воздуха Бишкеки и возможные пути ее решения. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие руководитель экологического движения «Мувгрин» Мария Колесникова и экоактивист, фотожурналист Влад Ушаков. В студии был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».